Культурное путешествие. Новые маршруты и тайны известных мест.
Я приветствую всех слушателей программы «Культурное путешествие». У микрофона Полина Ступак и Марат Сафаров. Марат, здравствуйте.
Здравствуйте, Полина.
Известные слова из повести временных лет «Откуда есть пошла земля русская» станут, мне кажется, сегодня отличным эпиграфом к нашей программе, поскольку мы выходим в эфир в праздничный день. А поговорить мы решили об одном из древнейших городов России, расположенном на самом краю Псковской области, об Изборске. Я сейчас приведу цитату, которая мне очень понравилась. Она взята с сайта, посвященного городу. «Изборск – хранитель тайн истории, город на ключах, каменный город на Птичьей горе. В этих местах находили источник вдохновения художники и писатели. Его прошлое и настоящее изучают археологи, экологи, этнографы, лингвисты и фольклористы». Мне кажется, не убавить, не прибавить. Действительно, Труворово городище, чистейшее озеро, которое в народе называют Лебединым, знаменитые славянские ключи, древняя археология – все это привлекает внимание к этому месту. Марат, в древние времена за свою стойкость Изборск был назван железным городом. Давайте в самом начале нашей программы напомним о его значении в истории древнерусского государства.
Да, ну, конечно, Изборск, как мне кажется, один из самых таких идеальных примеров для рассказа о наших городах в День России, в праздничные дни, поскольку он неоднократно подтверждал свое такое значение, несмотря на небольшую территорию. Ведь по существу теперь Изборск – это деревня. А старый Изборск иногда его называют, потому что есть отличия. Там есть еще один населенный пункт примерно в 8 километрах, Новый Изборск. Это, кстати, очень важная деталь, важное напоминание для путешественников, поскольку если вы двигаетесь из Пскова, то надо понимать, ну, собственно, это вопрос, да, только надо задать его правильно, да, и выбрать соответствующий маршрут, что вам нужен Изборск как деревня, или у местных жителей можно спросить старый Изборск, где крепость, вот тогда, где музей, вот тогда вам соответствующим образом все покажут и расскажут. Это примерно около 30 километров от Пскова в сторону границы с Эстонией, дальше уже Печоры, Псково-Печорский монастырь. Соответственно, Изборск, конечно, в самые ранние, самые-самые-самые, вот такие полулегендарные даже периоды нашей русской истории уже себя отметил, в частности, в повести временных лет. Но впоследствии, как мне кажется, гораздо большее значение он приобретает в XIII веке в борьбе с крестоносцами. И я тоже одну цитату приведу, цитату из Николая Константиновича Рериха, очень полюбившего всей душой Изборск и оставившего несколько этюдов замечательных с видами крепости. «На изборских башнях только кое-где еще остаются следы узорчатой плиткой кладки и рельефные красивые кресты, которыми украшена западная стена крепости. Не были ли эти кресты страшным напоминанием для крестоносцев, злейших неприятелей пограничного Изборска? Под толстыми плитными стенами засыпались подземные ходы, завалились тайники и ворота». Действительно, в период, когда крестоносцы начинают, так скажем, подвергать сомнению наши северо-западные пределы, эпоха Александра Невского, Изборск становится очень-очень важной крепостью. И, собственно говоря, Изборск относится к числу самых древних крепостей России. Ну, понятно, что крепостей у нас много, но большая часть из них все-таки не дошли в таком именно средневековом виде. Они перестраивались в 16-м, 17 веке, в 18-м многие вообще исчезли, когда в крепостях уже толку никакого не было, новые времена пришли. А вот Изборск себя сохранил. И он, конечно, иногда подвергался захвату, нельзя сказать, что он всегда... То есть это метафора, конечно, железная крепость.
Ну, Стефан, ее просто Батори, было очень сложно в любом случае завоевать.
Сложно завоевать, да. Все равно завоеватель, тот же Стефан Батори, польский король, да, он был в Изборске, он захватил крепость, но надолго удержать ее не смог. Вот такая особенность северо-западной нашей твердыни.
Марат, все начинают путешествие в этот город и сразу же осматривают, собственно, саму крепость. А мне кажется, что можно начать с Труворова городища, да, старого древнего места, где как раз был когда-то изначально сам город Изборск. Вот чтобы понять полностью, да, всю историю и начать свое путешествие по городу, мне кажется, вот эта точка должна быть начальной. Возможно, я ошибаюсь, но вот мне кажется, что знакомство будет лучше сделать именно так.
Да, вы абсолютно правы, поскольку Труворово городище фактически это, вот если мы говорим старый Изборск, а это старый-старый Изборск, потому что он тоже, как очень многие крепости, переносился, как многие городища, а вот именно здесь расположен вот этот легендарный крест. Если мы вспомним события, сюжеты, точнее, «Повести временных лет» монаха Нестора, вот это призвание варягов, вот эти все сюжеты, вот они сконцентрировались именно здесь. Если все-таки доверять, да, Нестору, доверять его сообщениям, то Рюрик, его дружина, вот они здесь находились, здесь было их, ну, историки даже и поправить-то нас не могут, профессиональные, которые этим вопросом занимаются, потому что здесь либо доверять этому сюжету, либо нет. Так или иначе, это концентрация вообще самой ранней нашей русской истории, и вот этот крест, он, конечно, всех зачаровывает. Вот начиная с путешественников XIX века, кончая современными, значит, туристами, потому что, конечно, мне кажется, что это такое место силы Изборска. И оттуда именно надо начинать свое путешествие. Потому что крепость, да, она, конечно, величественна. Особенно в сочетании с пейзажами какими-то неземной красоты. Вот все-таки я согласен с теми нашими соотечественниками, которые говорят, что на Псковщине надо побывать, ну, хотя бы раз в жизни. Ну, желательно еще много-много раз, но, во всяком случае, пропустить Псковскую землю, особую землю, ее озера, ее долины, ее особый пейзаж просто невозможно для любого человека, кто любит Россию. И, конечно, Изборск, он как-то, как мне кажется, вот как умели средневековые мастера сочетать камень и пейзаж, камень и природу. Вот уникально, да, вот такое впечатление, как бы не дать, не взять. Вот он именно в таком вот своем виде, вот эта плитка, это какая-то неприступная твердыня его и мощь в сочетании с псковской русской природой. Ведь надо здесь еще очень важную деталь отметить, что Изборск на протяжении многих веков был приграничной крепостью. Потом границы Российской империи расширились за счет Прибалтики, да, и граница ушла далеко, и Изборск становился уже скорее напоминанием о прошлом. А надо сказать, да, печально, но 30 лет назад, да, там, скажем, в конце 20 века, в постсоветский период, граница наша все-таки опять, да, сдвинулась, и получилось, что Изборск опять приграничный, и опять там буквально, ну, в Изборске это не так ощущается, в Печорах гораздо больше, где там чуть-чуть вышел за пределы города, да, 2-3 километра, и началась эстонская граница. Опять Изборск защищает границу русского государства, современной России. Вот это очень важная деталь, как будто бы он принял новую какую-то в себя функцию. Понятно, что это несколько уже метафорично, но тем не менее все равно он оказывается опять приграничной крепостью.
Ну вот, кстати, дополню ваши слова о пейзажах. Действительно, особенно их можно увидеть, когда ты гуляешь по крепостной стене, можно подняться наверх башни Луковка. Кстати, все башни, которые сохранились в Изборской крепости, они очень имеют такие красивые названия, сами жители их так называли. Колокольная, Рябиновка, Темнушка, Луковка, Вышка. И вот на Луковку, когда поднимаешься, все вот эти просторы, о которых вы сейчас говорили, их сложно описать словами, их нужно просто увидеть, да, и вот эта природа, что мне там очень нравится, там действительно она в каком-то первозданном виде, очень мало построек, каких бы то ни было, если они есть, то они одиночные, а в общем и целом ландшафт, действительно такое ощущение, что тот сохранился.
Да, и поэтому так любили художники, и поэтому Изборскую крепость выбрал в качестве Владимира, да, Владимирской крепости, а Андрей Арсеньевич Тарковский, да, для своего фильма «Андрей Рублев». Но надо сказать, что вот меня всегда очень удивляло и умиляло, как в крепостях люди живут. То есть бывает такая, значит, история, когда современные люди, изборяне, кстати, жители Изборска именно так именуются, а есть ведь несколько частных домов прямо внутри крепости. Вот это вдохновение мне придало, что, оказывается, человек может утром встать, значит, в отличие от своего собрата в мегаполисе, провести вообще весь день, спать лечь, праздники или будни проводить внутри средневековой крепости. Да,
у почувствовать него там себя горожанином.
Горожанином, да, потому что, конечно, большая часть вот пространства Изборской крепости, оно пустое, но тем не менее, вот эти вот очень уютные деревянные домики, ну, во всяком случае, вот там один очень как-то всегда выделяется, да, и там иногда и кошка выходит, хозяин, и сам хозяин, и собака, и вот кажется, что это средневековый человек, а это наш современник. Вот так повезло. Ну, собственно, повезло и жителям Изборска, которые расселены за пределами крепости и даже в ее предместьях. Вот мы с вами до эфира говорили, что очень многие наши знакомые, которые бывали первый раз в Изборске, несмотря на то, что они, конечно, в силу своей профессии, ритма жизни, вовлечены уже в такой, значит, ну, фактически мегаполис, да, и они не могут себя представить вне его, тем не менее, мечта их поселиться в Изборске, хотя бы на время или навсегда, вот как-то постоянно возвращаться туда, потому что это не только та провинциальная тишина, которая многие мечтают в мегаполисах, а это именно какое-то средоточие вообще всего. И в то же время достаточно развитая инфраструктура, потому что, еще раз напомню, что Изборск находится неподалеку от областного центра. Если вы немножко заскучали, значит, на этой пасторали, то вы можете всегда поехать в город.
Еще одну природную достопримечательность отмечу, это, конечно же, Славянские ключи, по-другому ключи 12 апостолов, место тоже совершенно потрясающее. И, кстати, Марат, согласитесь, что, наверное, из-за того, что места обладают столь древней историей, очень сложно понять, что правда, что нет, да, так же, как и вот происхождение ключей, да, почему именно 12 апостолов, почему они славянские, да, все это, конечно же, расскажут экскурсоводы, если вы будете там находиться с экскурсией, или просто, если вы почитаете, но все равно, так или иначе, одну-две версии того или иного события вы услышите.
Да, ну вообще Изборск, помимо своего оборонительного значения, он очень христианское место, как мне кажется. Он очень так в себе концентрирует какие-то сюжеты именно христианского сознания, что ли. Не случайно, опять же, повторюсь, в 65-м году осенью сюда приезжает Тарковский и снимает свой фильм, который, ну, безусловно, христианский фильм. И Солоницын гениально отображает вот этот мир средневекового человека, у которого нет противоречий. У него противоречия, конечно, как у любого человека, заложены внутри. Я имею в виду, нет противоречий между земным и божественным. Он живет внутри веры. И, конечно, это не только, да, выбор пейзажа и выбор площадки, локации, как теперь говорят, да, но и прежде всего выбор такого вот места силы. Потому что там известно, есть в воспоминаниях Вадима Юсова, кинооператора нашего выдающегося, что во Владимире снимать было трудно, но там тоже снимали, но тем не менее, все время какие-то троллейбусы, провода, все вот. Владимир — большой город все-таки, несмотря на то, что в нем многое сохранилось старины, но тем не менее, все равно снимать там объекты тогда без современных компьютерных средств, да, когда невозможно что-то отделить, зерна от плевел, было сложно. И вот Изборск идеально подходил. Ну вот, например, да, Никольский собор, ведь Изборск Изборском, но очень многие в источниках его отмечали средневековых как город Николы. И это очень важно. И Никольский собор, вот когда, ну, его видишь на фотографиях, кажется, что он небольшой, и вообще какое он имел такое вот значение, которое ему придавалось. Неужели он мог соперничать, допустим, с Новгородской Софией? А мог, вот действительно. Ведь вот эта твердыня, мимо нее какие-то ветры истории, да, проходят, а тем не менее значение этого храма, такого тоже, в общем-то, в какой-то степени и оборонительного, потому что он на границе двух миров, на границе тех претензий крестоносцев на православную землю, да, и на распространение своей веры. То есть он имел какое-то определенное и сакральное значение. И очень маленький храм, Корсунский храм, который удивителен в дате своего появления, если я не ошибаюсь, это 1929 год, когда в большей части нашей страны храмы, понятно, разорялись, а вот здесь он появился. Это связано прежде всего с тем, что в этот период времени территория Изборская, это тоже очень важный такой сюжет, на примерно 20 лет она ушла из России, да, вот это важный момент, который надо помнить, и надо помнить, когда мы сберегаем свои границы, и когда мы говорим о своих границах и о пределах, ведь был же период, когда вот эта территория Псковской области принадлежала Эстонии, да, и были очень драматичные времена, но тем не менее православным людям удалось в Изборске, не благодаря, а вопреки, воздвигнуть небольшой храм, очень маленький.
Ну вот мы с вами говорим об этом, я вспоминаю, что, в общем-то, храмы там и церкви, они очень небольшие, да, и это многих повергает в шок, потому что мы привыкли видеть, если, да, храм — это что-то большое, масштабное. Здесь они, если мне будет позволено так сказать, камерные.
Но это вообще, как мне представляется, может быть, опять же, искусствоведы будут более точны в оценках, в отличие от нас. Ну, вот мне представляется, что эта камерность связана с особым укладом Северо-Запада. Во многом не княжеским, может быть, а именно боярским. Но это особенно, конечно, проявляется не в Изборске, а в Новгородской земле, где храмы в большинстве своем боярские, да, нас учили тогда в институтах наших, да, о том, что вот на юге России или во Владимиро-Суздальской земле такие пышные храмы величественные возводили князья, а здесь все-таки скорее такое вот именно идущее от боярства, может быть, но тем не менее и Изборские храмы, они все равно такие храмы крепости, даже маленькие будучи.
Наверное, мы в следующей части поговорим о такой культурной составляющей Изборска. Мы пока вокруг да около ходим, около Рериха, около Тарковского, а ведь с каждым из них связаны истории и непосредственно с Изборском. Вот об этом мы поговорим через несколько минут после новостей. Снова вернемся в студию и продолжим нашу беседу.
Культурное путешествие. Культурное путешествие. Новые маршруты и тайны известных мест.
снова в студии. Полина Ступак и Марат Сафаров. Программа «Культурное путешествие». Мы сегодня ее посвящаем в праздничный день Изборску. Давайте, Марат, вот поговорим о тех людях, которых он привлекал. Да, это их поэты, художники. Кстати, у местных поэтов я столько стихов нашла на тему Изборска, и они все такие очень красивые. И вот если кому-то интересно, можно поискать. В интернете очень много. Наверное, начнем мы с художника Николая Рериха. И, читая его биографию, я поняла, что, в общем-то, наверное, он и не мог миновать этот город, поскольку его матушка была, да, уроженкой Псковской земли, и сам Рерих провел несколько дней в Изборске.
Да, когда-то в детстве Николай Константинович Рерих проводил лето в острове, в Псковской земле. Действительно, его мама из купеческого псковского рода, вот Псковская земля ему была родной, но, тем не менее, вот этот новый виток его интереса, он связан прежде всего с каким-то большим таким, не только псковским масштабом, да, это его грандиозный, как сейчас бы мы сказали, проект, да, связанный с посещением, ну, практически всех древнерусских городов, а то и вообще старых русских городов. А в эту такую авантюру, можно сказать, потому что это было очень сложно, он, значит, вовлек свою супругу Елену Ивановну Рерих, и они вместе, значит, путешествовали, посетили, ну, некоторые говорят, что чуть ли не около 40 городов, и в 1903 году несколько дней Рерихи прожили в Изборске, и благодаря этим нескольким дням до нас дошли картины, этюды. Некоторые, кстати, создавались не в самом Изборске, а впоследствии, в 1904 году уже
по воспоминаниям, памяти,
по воспоминаниям. Да. Но, тем не менее, они сохранились. И надо сказать, что он, благодаря своим работам и последующим выставкам, он привлек как-то внимание к Изборску. Немножко Изборск оказывался, как мне кажется, в конце 19 века чуть-чуть в тени, да, своих более известных таких собратьев. Ну, прежде всего, Пскова. А здесь опять интерес к Изборску. И Рерих в него какие-то вдохнул новые какие-то вот именно силы, да. А это вообще период начала 20 века, интерес русской интеллигенции к искусству, к культуре, средневековой Руси. И, собственно, Рерих, несмотря на то, что он в этой своей большой-большой грандиозной поездке по России посетил и Троице-Сергиеву лавру, и Киево-Печерскую лавру, и Нижний Новгород, и Крым, и очень разные-разные пределы нашего русского государства, тем не менее, Изборску он посвятил очень-очень теплые строки, несмотря на то, что, ну, фактически что? Была крепость, была деревня вокруг этого. Кстати, вот этот пейзаж, который Рерих застал более 100 лет назад, он ведь не изменился. И когда мы видим эти картины, эти этюды, камерные этюды, они абсолютно идентичны тому, что может увидеть путешественник сейчас. Кстати, там было еще дополнение. Елена Ивановна Рерих увлекалась фотографией. И есть фотографии замечательные. По-моему, в прошлом году, если не ошибаюсь, в Изборском музее была фотовыставка проведена, посвященная фотоколлекции, значит, Рерихов, запечатлевших Изборск. И это замечательные фотографии. Мне кажется, они даже, ну, в чем-то, в каких-то своих даже технических деталях не уступает современным. Так и удалось все в ракурс взять.
Вообще, мне кажется, что фотография начала 20 века — это очень интересная тема для исследования, особенно вот в таких случаях, когда ты действительно можешь сравнивать то, что ты видишь, и то, что было, и когда это не меняется. На самом деле, в наш такой безумный ритм жизни это производит впечатление вот такая, и очень сильно...
Полин, да, вот такая константа, такое вот впечатление замечательное, что вот есть такие места на территории нашей страны, куда можно возвращаться спустя 100 лет по тропе Рериха. Там был Тарковский, там были другие выдающиеся деятели русской культуры. Но при этом ты туда тоже можешь прийти и увидеть такими же глазами, да, эти же места. То есть они не меняются.
Вот самое интересное, что каждый раз ты там что-то новое для себя
открываешь. И при этом все равно ты понимаешь, что ничего неожиданного с точки зрения того, что что-то может быть разрушено или что-то может быть неграмотно, да, неловко дополнено, ты там не увидишь. Вот даже жители, ведь очень интересная история. Многие изборяне, они, да, коренные, но некоторые люди, вот мы уже сказали о таких людях, в том числе и о наших знакомых, которые выбрали Изборск, то есть они не родились, а они пришли в этот. Я все-таки склонен называть его городом, несмотря на то, что формально это деревня, да, потому что все равно он, конечно, больше, чем деревня, несмотря на то, что количество жителей там не доходит до тысяч. Так вот, эти люди, они как-то проникают, новые люди, да, новые жители, они проникают духом Изборска. Я могу ошибаться, но вот, насколько я помню, там не было этого вездесущего ужасного сайдинга, который захватил наши все города и деревни, и куда ни глянь, везде эта пошлость, да, она все равно как-то себя проявляет и уничтожает очень много из деревянного наследия, прежде всего. А там вот этого нет. Такое впечатление, как будто люди вот эту философию Изборска, его значение, то, что эту красоту нельзя испортить, да, ее ее можно только дополнить. И вот эти уютные деревянные дома, причем они не какие-то архаичные, они современные часто, но тем не менее они все равно в духе, в традиции Изборска, несмотря на свою, опять же, повторюсь, современность.
Марат, по поводу фильмов, я нашла, как мне кажется, хорошее очень такое высказывание. Если бы голливудские режиссеры снимали в России, например, сериал «Игра престолов» или любой другой сказочный фильм, то одна из сцен, а то и вся картина целиком снималась бы в Изборске. А мы, наверное, время уделим все-таки действительно фильму Андрея Тарковского «Андрей Рублев», потому что помимо того, что съемки проходили и в Изборске в том числе, и многие об этом помнят, и очень же много историй вокруг самого фильма было.
Да, очень много историй, и подготовительный период сложный, и консультации.
Долго
много.
Же они все это очень писали сценарий, перерабатывали, искали актеров на главные роли. И, насколько я помню, изначально эту идею предложил Василий Левин Иванов, и он хотел играть главную роль, но сложилось так, как сложилось.
Вообще Анатолию Солоницыну очень везло, ему не повезло, может быть, в чем-то большем, да, его очень короткая жизнь, трагическая, оборвавшаяся, болезнь очень рано пришедшая, но такая концентрация великих ролей, быть любимым актером Тарковского и не только, такое впечатление, как будто вот просто режиссеры становились к нему, в общем-то, еще в 60-е годы дебютанту, провинциальному актеру, да, в очередь за тем, чтобы он согласился участвовать в их фильме. Вот что-то в его облике, да, оно было вневременное. Когда сейчас смотришь на кадры Андрея Рублева, такое впечатление, что перед тобой средневековый человек, а не советский актер из Сибири, приехавший на кинопробы.
Я вот вспомнила как раз тоже воспоминания о том, как когда были пробы, насколько я помню, Солоницын, но он играл слишком театрально, но Тарковский видел, что эту театральность можно убрать во время съемок, это уйдет. И фотопробы, которые были, Тарковский повез к специалистам, да, которые занимались этим периодом, занимались изучением личности Андрея Рублева. Так вот, они выбрали именно Солоницына.
Да, это был гениальный выбор прежде всего Андрея Тарковского, что он смог увидеть в нем своего героя. И действительно, ведь очень важно, в этом фильме большие сцены, да, очень длинные, очень сложные. И он, ну ведь, надо сказать, ну там не совсем он прям дебютант, но все равно, да, это первая большая его картина. И Солоницыну удается на протяжении такого долгого и сложного фильма, а ведь напомним, что фильм идет почти 3 часа. И это длительное, большое погружение, большое путешествие в средние века. Так вот, актеру, сыгравшему такую первую свою большую роль на крупных планах, удалось на протяжении почти 3 часов концентрировать себе и через себя историю Рублева и показывать вот этого человека средневекового, опять же повторюсь, да, который вдохновлен Богом и религией. Он вдохновлен и земными, конечно, страстями, но прежде всего он обращен к Богу. Это так сложно для 60-х, тем более годов. Здесь, конечно, мы уже назвали в начале программы имя Вадима Юсова, гениального кинооператора. Не выдающегося, а просто гениального. Потому что гениальность, как мне кажется, она выражается в том, когда мы рациональными какими-то объяснениями не можем пояснить, да, не можем как-то вскрыть талант, когда непонятно, откуда это, как камера так ведет, что получается, как будто мы действительно погружаемся в эту эпоху. И, конечно, выбор натуры, выбор площадки. Но вот Изборск, как мне представляется, вот в силу того, что он не искажен, в силу того, что 20 век милостиво как-то отнесся к Изборску, удалось сохранить вот именно ту первозданную красоту. И, конечно, несмотря на то, что ездили по разным старым русским местам, вот изборские сцены, например, сцена полета мужика на деревянных крыльях, массовые сцены, 3000 всадников, это в Пскове было рядом, но все равно это какая-то перекличка. Там вообще очень сложно теперь вычленить в фильме, где что. И, может быть, это очень важно. Это победа, да, режиссера, когда мы не узнаем какие-то места, мы все равно полагаем, что это вот, ну, в целом Древняя Русь, средневековая, точнее, Русь. Все равно Изборск узнать удается.
Вы сказали, что это была победа Тарковского, но ведь фильм до зрителя он дошел не сразу.
Он дошел не сразу, его все-таки нельзя называть полочным уж совсем, он был ограниченно показан, но тем не менее он не был как-то вот прямо закрыт окончательно, да, все равно упоминания о нем были. Но по большому счету он, конечно, дошел до массового зрителя и, кстати, до изборян, да, жителей Пскова уже в перестройку.
Но, тем не менее, за границу он попал. читал, и отзывы были там ошеломляющие.
Конечно, ну это киноклассика. Если смотреть, я, конечно, очень скептически отношусь к рейтингам, которые составляют сами для себя или для публики, да, выдающийся кинематографист. Ну, скорее, наши коллеги-журналисты у них спрашивают, вот, какие ваши любимые фильмы. Ведь очень часто повторяется Андрей Рублев среди любимых фильмов, выдающихся мастеров современного кинематографа и зарубежного в том числе. Ну, наши соотечественники, российские кинематографисты, как правило, да, его называют, но многие те, кто мало знают о России и вообще знают о России только через Андрея Рублева, да. Это, конечно, связано с мировой славой последующих фильмов Андрея Тарковского, с тем, что он стал режиссером глобальным и режиссером мирового кино. И, конечно, когда люди смотрели «Зеркало», «Жертвоприношение», «Сталкера», они хотели узнать, а с чего же началось-то это мастерство, откуда же оно пошло? А пошло оно, значит, от русской земли, от Андрея Рублева. Конечно, здесь очень вот какая-то вот такая интересная существует перекличка, потому что все фильмы Тарковского вроде бы, ну, может быть, я такой крамол скажу, и похожи друг на друга, и в то же время они все особые, да, потому что, конечно, каждый из них отражает определенный опыт и определенный отрезок судьбы Андрея Тарковского. Фильмы сложные, конечно, ну что там говорить, это особая такая цивилизация, да, особая планета, кто-то их принимает, и надо сказать, а кто-то и нет. И вот когда он вышел, да, там была вот история почти полочная, но тем не менее было много и противников этой картины, в том числе и среди интеллигенции, да, среди людей, которых нельзя... ну, заподозрить в зависти, например, картине. Они не были вообще из киноцеха, это были писатели или историки, которые не приняли картину и посчитали, что это не средние века, что это не Рублев и так далее. Мне кажется, что это тоже очень важно помнить, потому что вот эта дискуссия, она отражает только подлинное произведение, потому что если произведение, ну, вот как бы так вот всеми принято и прошло, и через 50-60 лет о нем никто уже не вспоминает, да, это все-таки отнести к шедеврам очень трудно. А когда такая дискуссии, часто сейчас, когда в интернете, да, можно посмотреть отзывы на Рублёва, ведь тоже есть и критические, и мне кажется, что это очень важно, значит, это живой до сих пор фильм. И вот вы будете в Изборске, ну, хотя бы несколько там мгновений, сейчас же ведь всё можно сделать, да, немножко посмотреть хотя бы фрагментами Рублёва и посмотреть, а где вот он снимался, с какой стороны крепостной, ну, такой для себя квест определенный. А осуществить, мне кажется, это тоже будет очень замечательно по следам этой картины.
Да, можно еще вспомнить фильм Владимира Мотыля «Звезда до пленительного счастья». Ряд сцен также снимался в Изборске. И еще несколько фильмов. «Открытая книга», «Семен Дежнев», «Армия Трясогузки». В общем-то, немало кинематографистов отправлялись в Изборск для того, чтобы снимать там натуру. И когда вы там окажетесь, обратите на это внимание. И, конечно же, не только на саму крепость, на природные красоты, но и вспомните о том, что здесь снимали великие режиссеры. Марат, не так много времени у нас осталось, но мне кажется, о Печорах мы должны сегодня поговорить, хотя мы в некоторых программах к ним обращались, но тем не менее это то место, куда хочется возвращаться.
Да, ну, дело все в том, что большая часть путешественников, впервые приезжающих в Изборск, они неизбежно едут в Печоры, потому что это вот такой святой уже, что называется, маршрут. Если вы оказались в этой части Псковской области, Псково-Печорский монастырь, ну, не посетить невозможно, да? И территориально это близко, и какая-то логика этого маршрута очерчивает. Ну, мы напомним, что если Изборск — это около 30 километров, то дальше немножко уже в сторону совсем углубления к эстонской границе, вот там находится этот приграничный в прямом смысле слова город Печоры. И в нем город в городе, великий Псково-Печерский монастырь, уникальный, конечно, с точки зрения сохранности. И надо сказать, что этот монастырь относится к числу тех обителей, которые действовали, не закрывались в течение всей своей многовековой истории. Когда-то еще маршрут продолжался в советское время, парадоксально, именно в советское время, чем многие воцерковленные люди продолжали свое путешествие, вот Изборск, Псково-Печерский монастырь, и дальше они переходили тогда незримую границу между Россией и Эстонией в советское время и отправлялись в Плюхтицы, о которых мы когда-то не так давно, да, упоминали, в женский монастырь православный, знаменитый, тоже действовавший все советское время. Сейчас, конечно, граница, Шенген. 2 километра от Печор, как в Печорах шутят, говорят о том, что можно куда-то забрести и перейти границу. Ну, это шутка, конечно, граница-то на замке, но, тем не менее, все равно вот эта близость другого мира, она ощущается в самих Печорах. Ну, начиная хотя бы с того, что прямо около ворот обители монастыря находится небольшая Варваринская церковь, деревянная, по-моему, даже, да, такая красненькая. Ее многие пропускают из виду.
Очень необычная.
А это знаменитая на самом-то деле церковь, в которой молятся сету. Это такая особая народность. Ну, кто-то считает их православными эстонцами, кто-то считает, что это самостоятельная такая финно-угорская народность. Их когда-то в 19 еще веке называли двоеверцы, потому что они были православные, но очень многое такое архаичное, традиционное сохраняли в своей культуре. И вот это их храм. Прямо перед...
Их же не так много осталось, да, представителей
воротами
этого народа?
Да. И в Эстонии живут, собственно, вот в приграничных с Россией районах, и в нашей стране, в Псковской области. И это очень интересно. Интересная такая традиция, если повезет быть на их службе, то есть увидеть этих людей, этих бабушек, да, ну не скажу, что прямо они там в этнографическом наряде своем находятся, но тем не менее разговаривают между собой на своем языке. Это особая история, ведь не случайно Псково-Печерский монастырь выполнял и миссионерскую роль просвещения местных племен, помимо и оборонительного своего значения. И, конечно, ландшафт. Мы не будем касаться всех этапов, и скороговоркой о таком великом и святом месте нельзя говорить, но тем не менее, вот хотя бы остановиться на ландшафте, ведь весь Псково-Печерский монастырь удивителен своей такой топографии. Он располагается как будто бы во враге. В таком, за исключением, по-моему, Михайловского только собора, который несколько так на возвышенности. Но самое интересное, помимо святынь, конечно, которых в монастыре много, помимо пещер, где упокоились иноки, это, как мне кажется, замечательная такая карета нашей развеселой императрицы Анны Иоанновны, которая, как и ее двоюродная сестрица Елизавета
Петровна... Настоящая, между прочим.
Да, любила, значит, и развлекаться, и помолиться. И вот в тот момент, когда она решила помолиться, она двинулась, ну, я думаю, что из Петербурга, наверное, вот я как-то не помню точно, или из Москвы, но скорее из Петербурга, он же ближе. Она, значит, на Богомолье в октябре собралась в карете, а тут такой, вот, удивительный для псковской земли, а все-таки Балтика же недалеко, вот этот вот мягкий, но плотный снег, да, который пошел вдруг в октябре. Какая уже теперь карета? На санях надо добираться. И карету она ставила в монастыре. В 1732 году это произошло.
Марат, вы рассказали немного о сет. Это действительно интересная очень народность. И недалеко есть такая деревня Сигово, и в ней находится музей усадьбы народа сету. По-моему, это единственный в России музей, который посвящен истории этого народа. Он является, между прочим, филиалом музея-заповедника Изборск. То есть это такое логичное продолжение путешествия от Изборска или, наоборот, начало путешествия в него.
И насколько я помню, и в Печорах, в Краеведческом музее, тоже есть такой двор сету. То есть о бытии сету можно узнать и в Печорах, но тем не менее все-таки в деревню,
конечно.
Ну, согласитесь,
да, вот если такого рядового слушателя спросить, мало кто об этом народе что-то знает.
Конечно. Ну, финно-угорские народы, вот эти старые, да, которых имена-то, она музыка, Воти, и Жора, да, вот сету, они очень, мне кажется, в отличие от более крупных их по численности, да, собратьев, они, конечно, в тени истории оказались. Тем не менее, это древние народы, которые со славянами здесь взаимодействовали, приняли православие. Они особые народы. Да? Вот, например, сету. Эстонцы, скажем, они приняли лютеранство после католичества, то есть период реформации. А сету приняли православие прямо из язычества. Соответственно, их архаика, их вот этот уклад старый, он во многом сохранился. То есть они, минуя западные религии, сразу перешли в православие. И это, конечно, очень серьезный такой интерес вызывало у фольклористов в XIX веке, у путешественников. Все стремились, значит, побывать у сету, посмотреть, как они разговаривают, как они молятся. Ну и, конечно, здесь ведь, помимо того, что много было старцев знаменитых, иноков, все-таки особое имя, поскольку это наш современник по существу, это, конечно, архимандрит Иоанн Крестьянкин. Я его своими глазами не видел, но помню истории людей, которые его видели, были у него, потому что отец Иоанн ушел из жизни в 2006 году, совсем недавно по нашим меркам, да, и поэтому нам еще вот эти истории, не только те, которые в знаменитой книге нынешнего игумена монастыря Тихона Шевкунова, да, не святые святые, там очень много рассказывается об инках, но даже вот такие человеческие истории, вот буквально бытовые какие-то, а людей, которые застали еще Иоанна Крестьянкина в 90-е годы приезжали к нему и раньше. Он же ведь около 30 лет находился, да, в этом монастыре, жил в этом монастыре, был его иноком, а до этого где только, по каким только русским местам он,
да, и жизнь
не
у него
странствовал.
Тоже была непростая.
Жизнь была непростая, да, и очень многие храмы и в Касимове, и в Москве, в Измайлово помнят о том, что он был настоятелем. Но вот основная часть его жизни, 30 лет, это Псково-Печерский монастырь. И, конечно, это какое-то особое-особое место России.
Вот такое путешествие у вас может получиться. Изборск, Печоры, древний народ Сету. Все это можно изучить. Спасибо вам огромное, спасибо. Марат. Всех с праздником. Еще раз напомню, что мы в культурном путешествии говорили о псковских землях и об Изборске. Спасибо и до новых встреч.
Культурное путешествие.